Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе снежное утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Как всегда в это время с вами Рафаэль Артуханян. Говорим про Соединенные Штаты, что происходит там, что происходит в российско-американских отношениях. Ну и, конечно же, как мы с вами неоднократно подчеркивали, что происходит в связи с этим в мире. Потому что от характера наших отношений, я уж не знаю, к счастью, к сожалению, но очень-очень-очень многое зависит. И уж это отрицать абсолютно бесполезно даже наши недругам. У нас, как всегда, передача «Диалог», смс-портал 925-88-88-94-8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», прямой эфир 495-73-73-94-8, телеграм-канал «Радио Говорит МСК», ютуб-канал «Говорит Москва». Звоните, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Да, конечно же, ситуация развивается достаточно турбулентно. Я хочу вам напомнить, что я постараюсь давать вам информацию немножечко в альтернативном ключе и давать вам информацию, которая, ну, практически не появляется в мейнстриме. Поэтому я ее выуживаю для вас из интернет-пространства, ну, что называется, круглосуточно. У меня, как говорится, таких вот выходных и перерывов практически не бывает, тем более учитывая разницу во времени, контактирую со своими приятелями. Я должен вам сказать, что к моему удовольствию, я уже даже не знаю, удовольствие, не удовольствие, но постепенно восстанавливаются связи с моими бывшими коллегами, которые очень-очень резко их оборвали, как вы сами понимаете, в 2022 году. Сейчас они звонят, ну, начинают, естественно, свой, так сказать, для такой, знаете, ну, по интернету, конечно, в печатном виде, long time no see, давно-то, куда ты, мол, дружище, подевался? Да я вот, собственно говоря, ну, вы же знаете, уважаемые радиослушатели, я здесь был, у нас, как говорится, трансляция на весь мир идет, могли послушать, но вот как-то они пропустили, сейчас, так сказать, вот так вот они говорят, что как дела, как семья, да, какие у вас новости, у нас вот такие новости, ну, в принципе, это я к чему говорю. Конечно же, я теперь буду более избирателен в контексте всего того, хотя бизнес есть бизнес, почему бы нет, так что новые связи, новые источники информации, они, так сказать, конечно же, приветствуются. Но тенденция, уважаемые радиослушатели, тенденция, потому что если бы у нас бы что-то не получалось, а я хочу сказать, что у нас достаточно всего, что не получается, здесь вопрос, я не хочу идеализировать картину, я имею в виду наше СВО, я имею в виду нашу внешнюю политику, но, тем не менее, тенденция все-таки здесь понятна. К победителям хотят все примазаться, а с лузерами, с проигравшими, как правило, никто не хочет общаться. И в данной ситуации, я думаю, это применимо именно вот даже вот в такой персональной, может быть, истории моей. По крайней мере, я так думаю. Значит, как всегда, пришла информация любопытная о том, и это преподается либеральной прессой сейчас в Америке, с такой, знаете, трагедией, оказывается. Так более-менее сейчас появились данные о депортированных нелегалах в Соединенных Штатах Америки. 142 тысячи. 142 тысячи Трамп за 100 дней отправил по домам, что называется. Вот. Это достаточно впечатлительная сумма. Это количество людей, как вы сами понимаете. Мы с вами были свидетелями, скажем так, некоторых проблемных ситуаций с венесуэльскими, с сальвадорскими иммигрантами. И, конечно же, проблема нелегальных иммигрантов вовсю используется либеральной прессой и мейнстримом для того, чтобы лишний раз уколоть Трампа. Но пока, вот, собственно говоря, этот корабль, что называется, идет своим чередом, постепенно, то есть не обращая особого внимания. Очень хорошо работает так называемый «Бодо-патруль-царь», это вот назначенный Холмс, он президентом Трампом, это тот самый такой крепкий мужик, который на сенатских слушаниях год-полтора тому назад разнес в пух и прах либеральный эскадрон во главе с Алессандро Оливия Кортес, которая его упрекала в том, что он слишком жестко действует на границе. Так что это процесс, он, как говорится, идет, работает, и, собственно говоря, это достаточно впечатлительно. Впечатляюще, скажем так. Появились данные. Я сейчас здесь, у меня, значит, это мне сообщила коллега из Америки как раз. Я склонен доверять, потому что я неоднократно пользуюсь этим источником, поступила информация о том, сколько людей погибло во время курской авантюры со стороны бандеры нацистов, причем иностранцев, имеется в виду прежде всего. Опубликованы данные, которые близки, я сверял с некоторыми такими отрывочными данными по другим странам, но тем не менее вот общая картина приблизительно такая. Первое место по числу погибших русофобов – это, конечно, поляки. 1963 человека. Такие вот подтвержденные данные. Мой американский коллега говорил, что это из польских источников было взято. Я надеюсь, вы понимаете, что это наверняка занижено. На втором месте, как ни странно, граждане Грузии. 1200-300. На третьем – Колумбия, 917. Также было обнаружено 208 французов. Это тела, то, что обнаружили вот убитые. 197 немцев, 156 британцев, 89 американцев, 17 австралийцев и даже 4 японца умудрились доехать до Украрейха. Это только Курская область. Я хочу, чтобы мы с вами это поняли. Только Курская область. По поводу Украины, я думаю, что здесь можно доверять нашим данным, они постоянно, в принципе, публикуются, и мы с вами это прекрасно все знаем. Вот это то, что касается этого. Теперь, значит, любопытная информация поступила, это вот мне из Нью-Йорка, собственно говоря, прислали, сказали, что там выступает, есть такая фурия бандеровская по имени Семеняка, по фамилии Семеняка, бог с ним. Она является таким, знаете, как бы рупором Азова, запрещенного у нас. Это абсолютно гестаповское СС-образование. Мы с вами помним прекрасно, какой кровавый след они оставили по всей Украине. Причем именно даже против своих же собственных граждан, которые по каким-то причинам, по их стандартам не подходили для их нового Украрейха. Так вот, она сейчас ездит, разъезжает по всему миру, по Европе, устанавливает связи, контактирует. Но это в принципе, здесь ничего такого странного нет. Ну вот что любопытно. Дело в том, что вот всю эту программу, все эти лекции, все эти поездки и прочее, как вы думаете, кто оплачивает? Сорос. Сорос оплачивает бандеры нацистов. Я хочу напомнить, что Азов ведь он не только у нас террористической организацией признан. Он не только у нас признан. И тем не менее, неолибералы оплачивают фашистских пропагандистов, которые разъезжают по миру и устанавливают связи. В частности, она была замечена в Германии, где устанавливала связи с правонацистскими, ну, такими, значит, организациями, которые, что называется, рыбак рыбака, которые издалека. Так что у нас Сорос, он у нас, знаете, не только, как говорится, вот образовательные программы, мы иногда говорим учебнички делать. Нет, это совершенно конкретный пособник нацистов, Сорос. Со своим, так сказать, этим так называемым фондом открытое. Вот. Я, конечно, думаю, что против таких людей надо все-таки вводить более какие-то жесткие меры, потому что это люди способствуют смерти, горю, слезам наших людей. Я думаю, что здесь не нужно объяснять эту связь. Значит, еще пришла любопытная информация. Доброе утро, спасибо, что здесь уже пришли, как говорится, это спасибо вам большое по телеграмму HeShadow, спасибо за добрые слова. Значит, появилась информация новая по поводу ядерной программы Соединенных Штатов Америки. Информация достаточно тревожная. Я сейчас это ссылаюсь на некоторые издания здесь, достаточно, так сказать, заслуживающие доверия источники. Значит, разработана программа, и Сенатская комиссия, судя по всему, поддержала, извините, Сенатская, Конгресс, это люди, которые выписывают чеки, так называемые, да, кстати, начиная от ядерных программ, кончая, допустим, зарплаты президенту. Кстати, я хочу напомнить, Трамп зарплату не получает. Как он сам говорил, зарплату президента он не получает. Там порядка 400 тысяч долларов сейчас. Но вот видите, экономит все-таки немножко. Так вот, что здесь для нас важно. Оформлена программа полного перевооружения ядерных сил. Значит, что это такое? Я просто хочу, чтобы мы с вами прекрасно понимали, потому что сама сумма, она нам скажет о том, в каком направлении будет, собственно говоря, развиваться в целом государственная политика США, причем не только внешне, но и внутри. Значит, ежегодно в течение 10 лет Америка будет тратить $1 триллион то, я еще раз хочу повторить, это не бюджет военный, это только перевооружение ядерных сил, то есть это триады. Это значит, будет новый бомбардировщик после Б-2, это значит, ракеты Minuteman, они будут заменены на какие-то другие, и, соответственно, в принципе, уже сейчас идет перевооружение подводного флота, вводится новый класс, новые субмарины. Я, насколько вот читал из американских источников, они говорят, что вот новые субмарины, которые они будут сейчас делать, атомоходы так называемые, они будут как бы догонять наше новое поколение подводных лодок. То есть в этом отношении мы здесь видим, что наши разработки, они опередили в данном случае. Но насчет гиперзвука я просто говорить уже не буду, потому что это уже, по-моему, анекдот какой-то. Дональд Трамп утверждает, что мы украли у него гиперзвук. На вопрос, а где ваш гиперзвук, который украли? Мы же не ракету, по идее, украли, а чертежи там какие-то, да, знания, ноу-хау так называемые. Это показать никто не может. Но вот, говорят, украли. Вообще-то это хороший такой способ. Знаете, представьте себе, прийти в полицию, сказать, что у меня украли... Допустим, алмаз Орлова, или там еще что-нибудь, или там, я не знаю, 2 килограмма золота, там, или еще что-то, можно что угодно сказать, и пускай ищут, правильно, да? Ну, вот так вот, у нас украли, короче говоря, гиперзвук. Кто украл? Россия. У России есть гиперзвук? Есть. А у вас есть? Нету. Что-то здесь не сходится. Все сходится, ищите, ну и так далее. Вы что, забыли? Мы же свобода, мы же американцы, нам нужно верить на слово. Какую бы чушь бы мы ни говорили, ну, ради бога. Так, давайте у нас звонки, возьмем, не будем забывать. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да, здравствуйте.
Значит, два вопроса. Первый по Америке, второй по поводу Дня Победы.
Пожалуйста.
Вот Трамп недавно, ну, только что буквально, высказал опять свой тезис, что главным победителем во Второй мировой войне были США. Угу. Вот как вы считаете, зачем он это делает? Он хочет нервы нам потрепать или он просто дурак?
Я понял. Нет, это политический ход, совершенно ясный, понятный. И это... Причем я хочу вам сказать, что это же постоянно такое говорилось, и это не нечто такое новое. Просто во времена Советского Союза не было таких средств доставки этой информации. Это постоянно муссировалось. Я с первых дней приезда в Америку и по фильмам, и по моим контактам с моими американскими коллегами, они все в один голос. Да мы победили фашизм, мы победили коммунизм. Вот это у них постоянная была, так сказать, такая мантра, которую они говорили. Спорить с ними в этом отношении бесполезно. Вы знаете, как ни странно, ну, нам нужно просто, понимаете, то, что они это говорят, это они пускай говорят сколько угодно. Здесь проблем особых нет. Потому что, а что они будут говорить еще? Сам факт того, что они хотят примазаться к этой великой победе, он, как ни странно, с точки зрения политтехнологии, ну, с моей точки зрения, он положительный. Это хорошо. Потому что, допустим, эти полунацистские образования под названием Западная Европа, они уже от этого открещиваются, понимаете? Они же уже открещиваются, они вообще считают, что это мы на другой стороне. У нас же Мерц, там, помните, этот так называемый недоканцлер, он же говорит, что мы должны опять взять на себя какую-то ответственность, да, вот, когда последний раз Германия брала на себя ответственность? По-моему, где-то в году 40-м, 39-м, 40-м году. Такую ответственность брала вместе с Силезией, вместе с, так сказать, этими разбитыми осколками Польши, вот, Австрии. Вот она тогда, по-моему, начинала брать на себя ответственность. Он, наверное, вот это вспоминает. А здесь Трамп вспоминает, ну, пусть вспоминает. Мы должны свое дело делать. Мы должны сами говорить о том, что произошло, и не обращать внимания. Они по-другому говорить не будут. Я еще раз хочу повторить, хотят примазаться к великой победе. Вот сам факт констатации этого, мне кажется, положительно. Остальное все в наших руках. Мы можем объяснять, мы можем говорить об этом. И я думаю, что здесь проблем особых нет. Да, извините, Андрей, я снял, так сказать, это, слушаю вас.
Рафаэль, у меня там второй вопрос был, но он по Дню Победы.
Да, пожалуйста.
У нас вот как-то последние годы драпируют мавзолей. Как вы считаете, правильно ли это? Ну, то есть, вот спасибо. Почему я считаю, что это неправильно? Потому что мавзолей, как бы не относиться к человеку, который там лежит, он аккумулирует самые сильные чувства всего нашего народа. Да? Вот, если воссоздать ту обстановку, вот, ну, то есть мы празднуем 80-летие конкретного события, надо, чтобы было именно аутентично тому, что там было.
Андрей, вот. Совершенно верно, спасибо. Я просто, извините, тут еще звонки просто. Андрей, я с вами согласен. Я считаю, вот эта драпировка мавзолея, это позор. Это просто самый настоящий позор. Тем более мы сами видим же прекрасно, что сейчас вот мы очень серьезно говорим о Сталинграде, об этом. Можно как угодно относиться к историческим фигурам. Это ради бога. Если кто-то на какое-то время, вот я иногда слышу из нашего пока еще полулиберального, неолиберального лагеря, характеристики Владимира Ильича Ленина, я хочу сказать только одну вещь. Эти люди ногтя этого человека не стоят. Я ни в коей мере не идеализирую. Безусловно, это был человек со своими достаточно, так сказать, очень странными подходами. Этот человек был революционер, фанатик, полный, абсолютный. Это понятно совершенно. Как, кстати, мы сами знаем и Сталин, как, собственно говоря, и Петр Первый. А что, они что были? Такие спокойные, уравновешенные, что ли, люди, без своих каких-то эмоций, без своих, что называется, тараканов? Да нет, все это было и есть. И настолько непрофессионально, я пока так скажу, непрофессионально и наивно говорить о том, что Ленин сделал что-то там не так, что-то это. Он политический деятель, он был лидер государства, он руководил революцией. Естественно, он это сделал что-то не так. Назовите мне хотя бы одну революцию, которая все делала так. Это люди либо безграмотные, либо просто ненормальные. И сейчас имплементировать вот подобные требования к исторической личности с точки зрения нашего века, нашего времени, это по крайней мере непрофессионально, это по крайней мере глупо просто. А на самом деле это просто, я считаю, даже в какой-то степени подло, потому что это не соответствует действительности. Отрицать значение Ленина с его работами, которые он производил. На основании его учения огромное количество новых политических течений возникло сейчас. Откуда появились социальные фонды, которые гарантировали рабочим в той или иной степени равную оплату? Где бы был новый курс Франклина Делано Рузвельта 1929-1933 год, когда, с 1933 года, когда после Великой депрессии 1929-1933 годов, когда он оформлял эти фонды? Его конкретно обвиняли в том, что он марксист-ленинец. Он говорил, что он коммунист. Рузвельта, президента Соединенных Штатов, обвиняли, и он брал как раз вот эту систему гарантированного социального обеспечения именно из работ Ленина. Почитайте работу Ленина «Развитие Петербурга», «Развитие капитализма в России» в этом и прочие-прочие его работы. Это люди, которые не читали, безграмотные, не понимают даже этого. И сейчас у нас получается так, что учение Ленина в большей степени защищается где-то, допустим, за рубежом, чем у нас. Да, ну что за дикость какая-то? Почему мы отдаем это? Кого мы драпируем? Мы что, историю хотим задрапировать в этом плане? Это абсолютно, я считаю, какая-то такая немножко двуличная позиции нашего руководства в этом отношении, она абсолютно недостойна того, что происходит. Отдельная тема, так сказать, что делать и каким образом там с телом, это я сюда сейчас, как говорится, даже не хочу возвращаться, но я хочу сказать, что есть определенные традиции, понимаете? Они складываются исторически. Ломать это что-то, это очень надо осторожно. И самое главное, надо, безусловно, найти достойное место для многих наших людей, которые внесли колоссальный вклад в развитие нашей страны. И уж тем более эти эфемерные подходы и оценки его деятельности во время Великой Октябрьской революции и, так сказать, что он там империю... Послушайте, ну империю угробили совершенно другие люди еще в феврале месяце. Простите меня, у Ленина алиби, он был в Швейцарии, если мне память не изменяет, в это время, когда вот эти, как говорится, приближенные к царскому двору и помещики-капиталисты, они снесли династию Романовых. Что, Ленин стоял там под Могилевым, так сказать, в этом вагоне, где когда Николай II подписывал отречение? Это что, Ленин, что ли, делал? Троцкий делал, что ли? Это безграмотно и это недопустимо, я считаю. Так что вот это мое мнение. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль. Я думаю, что деньги – это всегда бюджет и здоровье нашей жизни. Ага. Для Америки это бюджет тоже.
Хорошо, спасибо вам. Спасибо. И вас тоже с праздником. Да, слушаю вас.
Да, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
А вот вы Советский Союз затронули просто, я не знаю, тут тема вольная, я так понял, но можно я тоже так насчет
Советского Союза? Я Советский Союз не затрагивал, я о Ленине не говорил.
Не-не-не, ну о Ленине, да, вот это самое, вот просто как бы сама по себе вот страна, вот Ленин, мы выполнили, в принципе, мировую революцию, мы социальный уровень как бы вынули человечество из социальной ямы неравенства, так вот случилось, все равно, если посмотреть вот объективно на то, что произошло.
Угу. Хорошо, спасибо, спасибо за ваше мнение. Ну, в какой-то степени, да, безусловно. Мир после 1917 года был абсолютно тем. Марина, Рафаэль полностью с вами согласна. Спасибо. спасибо. Марго пишет, да тут сам Ленин ни при чем, мавзолей гробница, а у нас праздник. Странно в центре самого светлого дня ставить, гроб. Вы знаете что, Марго, дело в том, что столько много достаточно таких помпезных событий происходит во всем мире, и это, так сказать, не вопрос того, там, около гроба или что это. Есть определенные пантеоны, где люди проводят торжественные мероприятия. Так что это вопрос наших традиций, нашей исторической памяти. И я думаю, что здесь процедура сама, она особого значения не имеет. Давайте все-таки вернемся к Соединенным Штатам Америки. Я продолжу вас информировать о том, что важно, с моей точки зрения. Помимо того, что, конечно же, существует огромное количество других событий, мы с вами это обязательно сейчас затронем. Вот, выступление было, значит, по поводу этого вот... Нигматуллин пишет: «Здравствуйте, Рафаэль. Трамп сказал, именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна, несравнимо больше. Как вы это прокомментируете?» Так что это, ну, я уже, по-моему, сказал об этом. Давайте вот с вами одну цифру запомним. Она не оспаривается никем. Оспаривается только, ну, плюс-минус проценты. 5% в одну, 5% в другую сторону. В среднем это где-то 70-75%. Вот в этих пределах, давайте возьмем 70. Вот 70% всех ресурсов Третьего Рейха, а я сейчас говорю не Германия, я говорю всей Европы нацистской, которая на нас тогда набросилась, кроме наших братьев-сербов и греков, если мне память не изменяет. Все абсолютно, включая швейцарских найменышей, которые тоже воевали. Так вот, все они абсолютно, все их ресурсы, все Европы, это было 70% на Восточном фронте против нас. Это именно эти люди повинны в гибели 27 миллионов наших граждан. Так что я хочу напомнить, что в Америке чуть больше 500 тысяч погибло. Это просто даже вот по масштабу, по всему, вовлеченности и всего прочего. Мы с вами знаем, что с финансовой точки зрения американцы очень любят считать и накачивать, что называется, pump and dump, накачать и сбросить рынок. Это они умеют. Я не знаю, что они имели в виду, там, что мы больше всех, вот как они говорили, мы потратили больше всех для победы, там, это, я не знаю, они, наверное, в долларах это все считали. Но если это так, как они считают свой ВВП, которые, я хочу напомнить, порядка 70-75% – это чистые услуги. Это никакого отношения абсолютно не имеет к производству. Это услуги. Да, они важны, наверное, нам вот, наше, наверное, Министерство финансов, наш Центральный банк скажет, это же очень важно. Вот эти нолики, которые на компьютере, да, вот там вот, сколько там, 10, 11, 20 ноликов. Я не считал, может, 22, да, там. У них же с арифметикой, вы же знаете, у них очень все, очень, очень все здорово. А самое главное, они борцы. Они борцы против инфляции. Они вот 15 лет, они борются с инфляцией. Они ее добивают, она в другом месте. Знаете, как вот этот аттракцион, когда молоточком по лягушкам бьешь, да, вот там, ты по одной голове ударишь, она из другой вылезает. У нас так инфляция. Вот мы так вот боремся с инфляцией. Мы же не можем этот, так сказать, игровой автомат взять и грохнуть его один раз об пол, чтобы он больше вообще никогда не выскакивал. Нет, нет, ну как, нам нужно тут. Так что я не удивлюсь всему этому. И, конечно же, комментировать это бесполезно, это у них своеобразная мантра. Я предлагаю вам просто посмотреть немножко из другого ракурса. Они хотят примазаться к великой победе. По крайней мере, американцы осознают, что это была великая победа над фашизмом. Мы этого от наших так называемых европейских негодяйчиков мы не дождемся. У них же все наоборот, понимаете? У них потомки эсэсовцев в Освенциме отмечают годовщину концлагеря. Причем там же сидят последыши тех полицаев, которые добивали и убивали даже тех, кто умудрялся устраивать побег из этих концлагерей. Литовцы, поляки, латыши, эстонцы, там все сидят. Это все это обслуживающий персонал. И во главе, как говорится, с фюрером новым, так сказать, из Германии. Молодцы они вообще, вы знаете. Слава богу, находятся еще живы те люди. Я надеюсь, вы все помните, как пассионарно выступил выживший Холокоста. И он сказал, кто его освободил, наконец. А кто его расстреливал и убивал? Советская армия освободила их. А литовцы, поляки, они их убивали там. Вот вам и вся историческая правда. Из уст очевидца. И вот это самый, конечно, финальный аргумент. Сейчас я предлагаю послушать выпуск новостей, который мои коллеги подготовили. Очень интересный. Чуть-чуть рекламы. Потом продолжим про Америку.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор-ведущий этой передачи. Говорим про Соединенные Штаты Америки, что происходит там, что происходит во всем мире, как российско-американские отношения влияют на ситуацию в мире. А мы сами видим, что влияет, конечно, колоссальным образом. Любопытно было заявление вице-президента Венса по поводу переговоров с Украиной. Помимо всего прочего, мне понравилась его такая, знаете, концовка. Он говорил о том, что пора сесть за стол переговоров. Ну, как всегда, за все хорошее, против всего плохого. Но в конце он добавил очень хорошую такую фразу. Для начала нужно всего лишь одно действие – провести выборы на Украине. Но, как мы с вами прекрасно понимаем, наркофюрер со своей Камарилли, они именно этого и боятся. Могу себе представить, что они там, даже при всей той фальсификации, мне кажется, результаты будут предопределены. Тем более сейчас оживились так называемые конкуренты, которые уже съездили за индульгенциями и в Лондон, и в Вашингтон, и в Брюссель. Я имею в виду Порошенко, я и там всех остальных, которые когда-либо в какой-то степени появлялись на этом небосклоне. Появятся все там, безусловно, бывшие и нынешние. Так что выборы. Вот это вот достаточно любопытно. Не знаю, как из этой ситуации будет выкручиваться Украина насчет выборов. Любопытно было заявление... давайте сейчас, извините, я, так сказать, прочту здесь. Григорий Санкт-Петербурга пишет. Трамп не молодой человек, он наверняка видел живыми ветерана Второй мировой войны. Чего это именно сейчас его торкнуло объявить, что США всех победили? Значит, дело в том, что и сейчас еще ветераны войны живы. Так что здесь это не имеет значения. А Трамп говорит так, как должен говорить президент Соединенных Штатов Америки. Я прекрасней, свет мой зеркальце скажи и всю правду доложи. Но и вы знаете, что с зеркалом происходит, если оно говорит не то, что нужно. Сразу его разбивают, берут другое зеркало. Так что здесь ничего странного нет. Безусловно, это и не только Трамп, это и все так всегда. Все абсолютно президенты заявляли. Это первое. Второе очень важный момент. Ветераны войны, вы говорите. Дело в том, что я разговаривал с многими ветеранами войны, когда работал в Америке. И я могу вам сказать, что ведь вот эта информационная завеса, она ведь не сейчас началась. Она уже достаточно давно была. На протяжении долгого периода времени всем абсолютно говорилось о том, что это именно вы, ребята, вы закончили, вы, как говорится, победили. И поэтому многие ветераны войны, знаете, солдата не надо убеждать в его доблести, и никто и не собирается, допустим, сейчас ставить под сомнение доблесть американских солдат, которые нам помогали, высадившись в 44-м году в Нормандии, это вне всякого сомнения, спасибо им, и здесь вопросов нет. Вопрос заключается в том, что вот старшее поколение, вы наверняка помните, конец 70-х годов появился замечательный документальный фильм, причем американский фильм. Его вел замечательный американский актер Берт Ланкастер. Назывался этот фильм «Неизвестная война», «Unknown War». Это было, еще раз хочу повторить, американский документальный фильм. Там интервью давал и Леонид Ильич Брежнев, тогдашний наш генсек, многие наши. Покрышкин рассказывал, как он воевал на американских самолетах. То есть очень многие Чуйков, герой Сталинграда. Вот они многие давали интервью этой войне. Но вот само название просто, уважаемые радиослушатели, «Неизвестная война». Вот люди, которые занимались этим серьезно, они хотели донести до американской общественности то, что действительно, ведь та война, которая, Великая Отечественная, которая была на Восточном фронте, и вот эти все потери колоссальные, тот накал борьбы, который был против Рейха, именно на нашем фронте. Мы же с вами прекрасно, я вам говорил о том, как вот в Париже воевали, вы помните, да, вот почитайте записи дневников Шарля Азнаура, очень уважаемого моего и любимого певца, вот, Эдит Пиаф, звезды, как говорится, иконы французской эстрады, да, что они писали в 43-м, в 42-м году. По поводу войны. Это в то время, когда мы бились под Сталинградом, под Курском. Шарль Азнаур пишет, ой, концертов мало. Концертов мало, вина хорошего нет. Вот проблемы, заработать негде. Вот пою там где-то, это, но вот мало получаю, понимаете? Это разные были войны. Действительно, это были разные. Поэтому не удивляйтесь, что даже ветераны, даже те люди, которые вроде бы должны были бы быть, ну, такими, скажем, свидетелями, может быть, этого, они были немножко в стороне от этого. Основные события были в другом месте. А они этого как-то не очень замечали. Да, слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль. Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Как вы думаете, ответ на это заявление Трампа о том, что Соединенные Штаты победили в двух мировых войнах, и никто даже не приблизился, как он говорит, к Соединенным Штатам по силе, храбрости, mm-hmm. военному мастерству, и что Соединенные Штаты сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна, должен ли со стороны России быть политический ответ на эту откровенную ложь и хамство? И на каком уровне должен быть ответ? Спасибо.
Спасибо. Вы знаете что? Я еще раз хочу повторить. Я не могу понять, почему вот так удивило это, скажем так, заявление. Подобные заявления на самом разном уровне, причем и от президентов, они слышались давным-давно. В этой ситуации. Если мы хотим обострить ситуацию, мы можем выступить и сказать, что он там врет или еще что-то. Но это же оценочное мнение, понимаете? Вот если бы сейчас этот недофюрер в Германии, который недоканцлер, если бы он заявил о том, что они там внесли, это было бы свой вклад в разгром фашизма. То есть она же сама же Германия, допустим. Или, допустим, там Италия бы сейчас это заявила. Это было бы несколько странно, потому что они все-таки даже официально были на другой стороне. А в этой ситуации это же по принципу, кто кого больше любит или кто кого больше ненавидит. Он считает это вот его, это, давайте считать, что это личное оценочное мнение гражданина США Дональда Трампа. Вот и все. Хотя он, конечно, президент, конечно, это имеет какой-то вес, но не надо сейчас, я считаю, вообще особо реагировать на это. Надо, я имею в виду, персонализировать это. Мы, безусловно, должны высказать и сказать совершенно конкретные исторические факты, о которых я вам уже сказал. Сколько процентов ресурсов, вооруженных сил, живой силы было на Восточном фронте, а сколько было в других местах? Потому что до 1944 года вообще никакого фронта западного не было. До 1944 года. И мы с вами прекрасно знаем, каким образом этот второй фронт был открыт, когда уже просто советская армия могла добить зверя, что называется, без всякой помощи. Они именно тогда спохватились, потому что Западная Европа была, безусловно, так сказать, под нашим ударом. Мы бы гнали бы, безусловно, фашистов бы до Лиссабона, вот в буквальном смысле этого слова. Так что здесь, я говорю, здесь просто историческая правда. Надо говорить, доводить свои факты. Надо использовать самые разнообразные платформы политические, чтобы наносить это. Причем не в Европе, вы знаете. Не надо это. Надо говорить нашим друзьям там, где хотят это слушать. В Азии, в Африке, везде. Рассказывать об этом, говорить. Потому что вот этих вот упортах, так называемых западноевропейцев, мы же их не переубедим. И, да и не надо переубеждать. Правда за нами, наше дело правое, мы все равно победим и победили, так что пускай будет это. Григорий, так что США, по сути, вошли во Вторую мировую войну в начале 1942 года. Нет, ну, в принципе, да, после Перл-Харбора. Потому что до этого были очень такие сильные сепаратистские течения, которые говорили, что не надо вмешиваться, там было очень много. Была популярна очень... нацистская партия. Я хочу вам напомнить, что на центральной арене Madison Square Garden проходила в 40-м году, если мне память не изменяет, могу ошибиться, проходила целая, так сказать, такой съезд нацистов Соединенных Штатов Америки, которые всецело поддерживали Гитлера. Это, кстати, полякам на заметку, которые так рьяно ринулись на Запад. Кто их тогда поддерживал, кто осуждал и кто действительно был на их стороне вот в тот момент. Так что немножко это. Партизаны Тита сделали больше, чем американцы. Да, безусловно. Партизаны Тита надо отдать должное, что именно в 40-м году, когда Гитлер подготовил свою операцию, свой блицкриг против Советского Союза, именно наши братья-сербы, югославы тогда, они оттянули в очень большой степени. Кто знает, может быть, они оттянули на несколько месяцев кампанию против Советского Союза. Я сейчас не могу точно вот говорить об этом, потому что есть специалисты, которые... Я слышал это мнение, и я согласен. Согласен с ним. Потому что именно эти, они в самом начале, когда в 40-м году немцы попытались всю Югославию оккупировать, ну, им частично удалось, но тем не менее партизаны-то в горах сопротивлялись всю войну. Всю войну. С 40-го года они вступили в свою вот в эту так сказать, битву с нацизмом, и именно они, именно сербы, одни из самых первых, наверное, приняли этот удар. Я имею в виду, что они сопротивлялись, потому что говорить там о сопротивлении Польши, там, Чехословакии просто не приходилось. Это вот, я думаю, что по справедливости ради надо сказать, что в 40-м году против нацистов в открытую воевали сербы и, конечно же, англичане. Не будем убирать это. Там была воздушная война, конечно, это была, что называется, борьба за небо, и англичане ее выиграли, они не дали, хотя были бомбардировки жесточайшие, и Лондона, и Кавентри, вы знаете, снесли с лица земли, стерли немцы. Так что здесь мы не будем отрицать этого, да, вклад англичан. Но это была не наземная операция, это даже была и морских сражений особо не было, кроме перестрелки, так сказать, такой вот, когда крупные корабли между собой, это я имею в виду судьбу Тирпица и Худа. Это линкоры, которые были потоплены в тот момент. Это морская, прежде всего, конечно, битва была между ними, с одной стороны, и воздушная, да. Так что вот как ситуация-то какая была. Вот. Зурита пишет: Черчилль писал, что 90% войск Германии сосредоточены на Восточном фронте. Ну, до 44-го года, так это безусловно, конечно. 10% было достаточно, чтобы держать в повиновении любителей хорошего вина и французского шансона. Больше там этого и не нужно было. Яровецкий фюрер Зелецкий, но точно не мертв. Вы знаете, Дмитрий, они как бы спорят между собой за это высокое дьявольское, так сказать, пост. Так что они друг другу стоят, я думаю. Это то, что касается... Так, Николай пишет: Рафаэль, уважаемый, вы тут, наверное, просто забыли упомянуть про повторяющую ситуацию с отставками ближайших сподвижников Трампа, который идет опережающими темпами в сравнении с его первой каденцией на посту президента. Разница в том, что люди уходят со скандалом, хлопнув дверью, а на этот раз уходят по собственному желанию. Ну, кто куда уходит-то, я что-то не совсем понимаю. Ну, Валс, да, это знаменитый, мы сами прекрасно понимаем, что человек, ну, простите за такое, так сказать, за такой неполиткорректный термин, фрырнулся с этой сигнальной сетью, где он, так сказать, я не знаю, по какой причине вдруг стал размещать там служебную информацию на личном таком этом ресурсе, это понятно. Хексет, который тоже непонятно, так сказать, для чего, но они пока все при идее, я имею в виду министр обороны, они все пока при идее. А Уолса переводят на должность посла при Организации Объединенных Наций. Я, ну, конечно, это немножко шаг вниз, но это, поверьте мне, не такая, это не такая вот отставка прямо, знаете, когда человека просто убирают, скажем так. Нет, это перестановка. Это человека выводит из-под удара, так это делается постоянно. Я, кстати, думаю, что если вы сравните ситуацию, которая складывалась за последние годы у нас в стране, в нашем правительстве, вы увидите точно такие же перестановки, которые в той или иной степени с такой, скажем так, более высшей должности люди уходили на другую, когда у них там по каким-то причинам возникали проблемы. Возьмите ситуацию, допустим, и с некоторыми нашими министрами. Так что, я думаю, вы можете проследить здесь определенную закономерность. Я имею в виду, что это такая, знаете, это общепринятая практика. Так что отставок здесь, я думаю, как таковых нет. А сравнивать с отставкой, допустим, Помпео в свое время или Болтона, ну, это были откровенные враги Трампа, это была его ошибка. И, конечно же, в очень большой степени они даже после отставки продолжали ему вредить. Пока я, насколько смотрю, администрация Трампа, она достаточно консолидирована. Но я хочу вам напомнить, что, конечно же, сейчас сложнейший период для Трампа, сложнейший абсолютно, причем это вовсе не внешний политический фактор, это внутри. Внутри происходит настоящий бойкот, настоящая травля самого Трампа. Это я вот сейчас смотрю по всем абсолютно, и уже даже относительно нейтральные СМИ, они в полной степени все-таки включились вот в эту травлю. Это, конечно, угроза импичмента. Это, к глубокому сожалению, целая когорта сейчас республиканцев и сенаторов, и конгрессменов, которые практически открыто высказываются против Трампа. Чего стоит заявление Фицпатрика, этого подонка, который там на снарядах расписывался. Очень себя, ну, скажем так, антитрамповски, я так мягко скажу, потому что там не так все просто. Тед Круз из Техаса себя ведет. То же самое сенатор Кеннеди. Мне очень странно. Не путайте с Кеннеди, который министр здравоохранения. Просто однофамилец. Или говорят, они там какие-то дальние родственники, но это другое. Безусловно, это, ну, как без этого негодяя русофоба Линдси Грэма, подонок. Так что вот эта когорта, она выступает сейчас против Трампа внутри, и у него действительно достаточно сложное положение в этом контексте. Но, тем не менее, я хочу сказать, что вот сейчас будет достаточно все быстро решаться. Я не склонен драматизировать ситуацию с тарифами, потому что, насколько я вот могу судить, смотреть по риторике китайской прессы, допустим, некоторых ближневосточных изданий, не все так страшно, как может показаться на первый взгляд, потому что все это устаканивается. Сейчас приближенные Трампа, они в ручном режиме регулируют для каждой страны тарифную политику, и хотя сейчас немножко спала, так сказать, торговля между Китаем и Америкой, вот Лос-Анджелесский порт, они, Лос-Анджелес Times и локальные газеты, там Harbor Beach, там, допустим, News, вот это местные газеты в Калифорнии, они говорят о том, что сократился товарооборот портов Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, вот, ну, видно, что контейнерные перевозки сократились. Да, это, безусловно, есть. Это, безусловно, есть. Каким образом это будет все решаться, посмотрим. Китай ведет свою политику, Америка свою политику. Уже видно, что Америка немножечко сдает постепенно назад. Позиция Китая достаточно твердая, но Америка сейчас работает, что называется, по номерам. Америка сейчас понимает, что Китай просто так на испуг его, как говорится, не возьмешь, поэтому они сейчас работают по его окружению. А это тоже очень важно, потому что Китай продолжает свои торговые войны, ну, не войны, а политику свою через третьи страны. Поэтому вот мы видим, сейчас они пытаются ввести санкции не только по поводу иранской нефти, но и по поводу тех стран, которые будут торговать с Китаем и поставлять продукцию на американский рынок. Там тоже есть свои, как говорится, прессы. Так что это процесс. Я думаю, что это процесс исключительно такого торгового противостояния, финансового противостояния. И китайцы, и американцы в этом отношении, что называется, специалисты. Послушайте, да пусть собачатся друг с другом. Пусть. Китай нам, конечно, очень, так сказать, близкий нам, что называется, партнер, дружеская нам страна. Мы желаем ей всего самого доброго и хорошего. Но я хочу просто всем вам напомнить. Вы знаете, когда касается таких шкурных интересов, и, ну, Индия, это уже понятно, но и Китай, они принимают, занимают достаточно жесткую национальную политику свою, прокитайскую, скажем. А какую им еще занимать? И нам надо спокойно на это все смотреть. Я думаю, что это, что называется, пускай ребята там занимаются своими делами. Чем больше они будут этим заниматься, тем меньше они будут, что называется, создавать нам трудности разного порядка. Американцы свои, конечно, там другое. Но китайские банки тоже, скажем так, не очень лояльно к нам относились. Мы это тоже помним. Да, слушаю вас.
Алло.
Да-да.
Добрый день.
Добрый.
Я купил «Московский комсомолец» газету.
Простите, пожалуйста, ну, при чем здесь «Московский комсомолец»? Ну, простите, ну, что вы рекламируете, ненужное, ну, немножечко, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Да, здрасте.
Смотрите, вот у меня такое сравнение, да, вот у нас про население.
Радио выключите, у вас эхо там просто, выключите радио, плохо слышно.
Ага. Про население, да, вот в России, ну, в Советском Союзе был Черненко после Горбачева, да, то есть, который Черненко, естественно, водили, он читал, у американцев Байден и Трамп. Вот народ в Америке почему именно голосовал за Байдена против Трампа? Что вот, мне кажется, здравый смысл говорил, ну,
за Трампа. Я понял, да. Я понял. Значит, ответ очень простой. В очень большой степени выборы 2020 года были сфальсифицированы. Все очень просто. Я неоднократно, у нас было очень много передач, я вам рассказывал механизм этого. А именно, что происходило тогда? Именно при помощи профсоюза учителей, которые считали бюллетени, именно при помощи профсоюза почтовых работников, которые привозили, отправляли, получали вот эти так называемые, знаете, почтовые, скажем так, бюллетени, которые отправляли якобы и не якобы, так сказать, американцы со всех концов света, и внутри страны это все принималось. Это была фальсификация. Просто конкретно бюллетени завозились. Это есть видео. Это есть расследование, которое было. Это просто самая наглая такая ложь и самые наглые подтасовки во время выборов. Вот это то, что происходило. Плюс абсолютно разнузданная пропаганда и информационное давление с либеральных СМИ, которые буквально бомбили американцев ежедневно. Колоссальные деньги, которые выделялись самыми разнообразными фондами, начиная от Сороса, кончая Блумберга, кончая фондом Гейтсов, Уоррена Баффета и многих-многих других, они совершенно конкретно работали на Байдена. Поэтому, собственно говоря, вот и произошло то, что произошло в 2020 году. Ну и как результат мы видим, что это, конечно, самые позорные, начиная с вывода так называемого американских войск из Афганистана, это было самое позорное, конечно, годы правления. И Байден признан сейчас, к удовольствию Джимми Картера, признан худшим президентом в истории США. Это там по-разному трактуется, но есть очень много источников, которые именно так его характеризуют. И это, безусловно, с моей точки зрения, оправдано. Уважаемые радиослушатели, я хотел бы вам сказать, что сегодня я вас всех жду в 8 часов. Мы с вами поговорим про Вьетнамскую войну. Мы все знаем, чем она закончилась. 50 лет тому назад завершилась эта фиаско, скажем так, Соединенных Штатов. Но я вам, естественно, с исторической точки зрения расскажу, а как же это все начиналось. И вы знаете, я думаю, наверное, вы не будете удивлены, там торчат не то чтобы уши, а перья гальского петуха. Французского петуха. Очень и очень и очень явно. Так что расскажу, как начинался этот конфликт, который привел к, безусловно, одной из жесточайших трагедий американского государства на тот момент. И мы с вами поговорим вот как бы вот в 50-летний юбилей окончания этой авантюры. Я думаю, это нам всем будет очень и очень интересно. Так что сегодня в 20:00 я вас всех жду. Поговорим именно об этом. Простите, сбрасываю ваши звонки. Спасибо вам за послание. Сегодня в 8 часов. Америка Лайт. Вьетнамская война. Как же это все начиналось?